вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот и наступила опять пятница. Так быстро пролетают наши недели. Кажется, год только начался, а уже кончается лето. Ой, простите, лето. Но так, наверное, и лето закончится. Но весна точно. Так что это вот последняя уходящая весны пятница. Мы с вами встречаемся в прямом эфире. Специально говорю дату для того, чтобы вы, посмотрев на ваши календари, могли понять, в записи ли эта программа или прямой эфир. Сегодня у нас 29 мая 2026 года. Так что сравнивайте и сразу делайте вывод. Но для чего я это говорю? Для тех, кто слушает эту передачу уже в записи, как повтор, чтобы вы не делали каких-то лишних шагов. Люди иногда очень хотят задать какой-то вопрос, но это не прямой эфир может быть. Это может быть повтор, поэтому внимательно слушайте. И чтобы у вас не было огорчения, не дозвонившись, или, скажем так, это раньше была у нас прямая линия, а сейчас вот написали вроде бы вопрос, а вопрос я ваш или как типа проигнорировал, или не успел ответить. В общем, чтобы не было вот этих всех огорчений, вы обязательно в начале программы, и периодически я повторяю, стрим – это, как сейчас называют, так более молодежно, да, прямой эфир или это запись. У нас было пропуски тут пару пятниц, потому что наши замечательные благословенные сотрудники Теос Медиа, молитесь всегда за них, были в командировке и поэтому не могли быть одновременно и в Москве, и здесь. Хотя сейчас многие технические возможности помогают нам общаться через онлайн, но не всегда так бывает с подключением студии. Поэтому вспоминайте и администрацию, и всех работников, и волонтеров, конечно же. Как обычно, меня сопровождают Ян, Ирина, вот также помогает Ольга принимать ваши все СМСки для того, чтобы переслать их мне. Сейчас расскажу, как это можно сделать. Ну да, я еще раз представлюсь. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Попозже передам приветы. Сейчас сначала расскажу, как нам можно сюда в эфир выйти, как говорят. Ну, написать. Мы все уже привыкаем не только разговорной речью голосовые передавать, но и иногда это даже эффективнее. Кратенько сформулировать свой вопрос. Так вот, как по нескольким возможностям, или, как сейчас говорят, каналам, можно этот вопрос написать в эфир прямо вот сейчас. У нас начало 4-го в Москве. Не смотрите в ваших часовых поясах. И поэтому мы вещаем везде, где есть интернет. Поэтому всех-всех приветствую еще раз, слушающих нас в любой точке мира. Вот такая у нас большая сейчас аудитория. Слава Богу. Это христианская программа, и хотя она имеет название «Золотая середина», вовсе не имеется в виду, что это касается финансов или каких-то других вопросов. Мы здесь ориентируемся на Библию, потому что мы относимся к библейским христианам. Вообще любой христианин, я считаю, должен быть евангельский или библейский, вне зависимости даже от конфессии. Если Евангелие, Слово живого Бога, вошло в нас, и сам Господь в нас, а Он и Слово Его неотделимы, оно входит не только в ум, помните, возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Это главная заповедь Нового Завета. Господь нам ее оставляет не случайно. Он открывает новую возможность, к которой мы еще только двигаемся. Поздравляю с прошедшим праздником Вознесения Господня. А вот ближайшее воскресенье мы готовимся встретить уже день Пятидесятницы, или как его называют иногда Троицы. Праздник Троицы, об этом тоже будет и проповедь, и, соответственно, рассуждение. Так что, друзья, обязательно Внимайте, вникайте и старайтесь жить по Библии, по Писанию, потому что Писание, Логос, Святое Божье Слово оставлено всему человечеству для того, чтобы мы с вами не заблудились. Поэтому я люблю Библию, я люблю ее не только читать, но и вникать, а самое главное – применять к самому себе в первую очередь. Как и написано в Священном Писании, вникай в себя и в учение, занимайся так, сим этим, то есть постоянно, и так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Итак, как же можно со мной связаться прямо сейчас? Значит, есть такая возможность, вы, скорее всего, слушаете нас через сайт в интернете, где внизу, у кого-то посреди экрана, у кого-то ближе к правой части, нижняя часть экрана, вы можете найти такую надпись. Там написано «Написать в эфир», вот, и такой облачкой три точечки. Ну, прям хороший значок, напоминающий о диалогах, нарисованных героев, да, мы когда-то в детстве подрисовывали какие-то слова нарисованным героем. Даже есть такой целый стиль, называется комиксы. Ну, думаю, что это не связано со смехом. Вот, я думаю, что это такое вызывает иногда ассоциативное такое мышление. Это такой стиль, когда могут быть даже очень серьезные герои. Вот, я видел, например, Евангелие в комиксах, когда кто-то очень профессионально, красиво вот так передал Евангелие, как Христос был на земле, как его окружали люди. Вот как он это себе представлял, так вот он и передал это. И как же вы думаете, как они там говорили? Вот правильно, вы догадались, молодцы. Им вот такое к устам приписывали такое облачко, и в этом облачке писали текст. Что в этот момент говорит этот человек, там, обращаясь к другим? И другой отвечает. Вот такими возможностями можно пользоваться и сейчас. Если вы хотите что-то сказать, то напишите мне, нажав вот этот значок, облачко и три точечки, и у вас появится такая табличка. Прямо на сайте есть такая возможность. Теос Медиа, подчеркиваю, что у нас сейчас поменялся адрес не teos.fm, а Теос Медиа. Поэтому найдите обязательно наш верный сайт, чтобы вы не были дезинформированы, вот, и огорчены, опять же. Теос Медиа, напишите, нажав вот это облачко с точечками, у вас появится табличка. В табличке есть три основных поля для заполнения. Ну, кратко ваше имя, можете, кстати, псевдоним, пожалуйста. Главное, чтобы я мог к вам как-то обратиться. Вот. Потом, если есть электронная почта, и очень важно, ваш вопрос. Постарайтесь сформулировать его кратко, в 5-7 предложений, и присылайте его в начале эфира, чтобы у меня была возможность ответить на него, но под конец бывает хватает времени, а бывает нет, чтобы и вам тоже не было, опять же, огорчительно. Пусть вот эта программа несет вам благость Божью, радость настоящую, истинную, и свет, ну, все, что просвещает нашу душу и несет вот какое-то прикосновение к Божьему. Так что пусть Господь вас благословит. А также есть вот такая возможность. Запишите мой номер телефона, это мой мобильный. Это не значит, что на него прямо сейчас надо звонить во время эфира. Я отключаю телефон, ставлю бесшумный режим, и ответить вам все равно не смогу. Но это значит, что вы можете через Telegram или WhatsApp прислать ваш вопрос, ну, на крайний случай, смс-кой. Если у вас есть такая возможность, и вы проживаете, допустим, в России, это не будет вам дорого. Вот. Так что пишите смс-ки, пишите краткие сообщения. СМС – это краткое сообщение, да, так уже сокращенно. Ваши вопросы в виде смс-ок. Итак, +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Хорошо, замечательно. Ну, надеюсь, что Оля у нас вышла в эфир. Оля, если ты с нами, то, пожалуйста, дай знать. Вот. И она будет переправлять также ваши вопросы, которые приходят на сайт Теос Медиа. Ну, а в крайнем случае, даже если у нас не работает вот такой вид связи, такой канал, то +7 926 211 56 97. Ну, пометьте, пастор Андрей, Андрей Петров, брат Андрей, Андрей Юрьевич. В общем, как хотите, можете обращаться ко мне. Приемлю любое обращение. И, кстати, тоже подписывайтесь, чтобы я к вам тоже мог обратиться. Если вы хотите стать регулярным участником, внимания, теперь говорю про наши смартфоны, телефоны, в Telegram и WhatsApp, пока они у меня продолжают действовать, то обязательно напишите «хочу стать регулярным участником чата». Чат – это группы «Золотая середина» или вопросы к передаче «Золотая середина». Тогда, вот смотрите, какая у вас еще одна возможность открывается. Вы можете присылать ваши вопросы хоть круглосуточно. Пожалуйста, присылайте, и я буду стараться на них отвечать, но уже по пятницам. Я их обычно подкапливаю под ближайшую программу. И если это не повтор, мы выходим в прямом эфире, то стараюсь на них отвечать. У меня есть некоторые долги, потому что были повторы две пятницы, и часть вопросиков у меня уже подкопилась. Сегодня я обязательно с них как раз и начну. А часть вопросов у меня осталось еще аж вот две пятницы уже. Да, две пятницы назад еще. Вот. Просто там под конец нам прислал Георгий вопрос. Я, пожалуй, с него как раз начну. Пока вы будете пересылать мне ваши вопросы, я буду отвечать на те вопросы, которые накопились. И, конечно же, вопрос Татьяны, вот, и одной, и другой, и Михаила. Все это я сегодня уже имею для начала эфира. Ну, а вы пока, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Напомню, сегодня у нас 29 мая 2026 года. Напоминаю специально, чтобы вы понимали, что вот этот канал связи, он рабочий, он действующий, и вы можете присылать прямо во время прямого эфира ваши вопросы. Ну, обещал с Георгия начать, это с прошлого еще раза. У него такой многогранный вопрос. А, нет, это был другой человек, а у него, ну, более, скажем так, ясный для меня вопрос. Иногда бывают вопросы как-то среди комментариев. Не вычленишь, даже иногда просто как комментарий читаешь. Георгий задает вопрос. На днях прочитал рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке» и поймал себя в некотором внутреннем конфликте. Рассказ повествует о ребенке, который умирает от холода, прожив короткую и крайне несчастную жизнь. Достоевский показывает, что в религиозном мировоззрении эта трагедия находит разрешение, ну, в смысле решение, да, во Христе. Несмотря на это, как будто от прочтения рассказа ничего, кроме грусти, я не могу испытывать. Это от недостатка веры? Притом, задает вопрос Георгий, при том, что умом я понимаю, что не все безвыходно, безысходно, и мне должно быть радостно от того, что даже самые несчастные получат от Бога спасение и любовь. Ну, вы правильно поняли, Георгий, вот в целом даже уже прокомментировали сами свой вопрос, но я теперь попробую понять и вас. Ну, это не то, чтобы недостаток веры. Это нормальная, наверное, реакция любого человека, любого из нас, когда у нас вызывает жалость, большую печаль и даже какая-то трагедия, когда дети, ну, прожив совсем мало в этом мире, а иногда даже не родившись, убиваются там матерями, врачами соответствующими, еще в таком дорожденном состоянии, да, младенческом, таком внутриутробном, как говорят. Конечно, это печально. Это печально, это нормальная реакция. Это вызывает у нас даже у некоторых негодование. Вот где же Бог, когда там погибают дети, и вокруг нас столько, ну, несчастья и несправедливости и всего другого. Но вот насчет несправедливости я бы тут повременил с выводами, потому что Бог справедлив, и Его справедливый суд настигнет любого, это однозначно. А вот насчет детей Бог милосердный. И вместе с тем, что у нас возникает вполне естественное чувство огорчения, печали, сожаления за такую ситуацию, мы, тем не менее, понимаем, что душа человека вечна. И вот с позиции Библии и веры в Божье Слово, когда Христос взял детей, к Нему приносили даже детей. Написано «приводили» и «приносили». Это маленькая деталь, но очень важная. Принести можно ребенка, который еще не ходит. Но это где-то до годика, вот в среднем, да, как сейчас, я не знаю, как раньше дети, как быстро учились ходить. Ну, наверное, приблизительно так же и было. Редко кто начинает ходить так уверенно уже до годика. Так вот, опираясь на, так сказать, какие-то предметы, держась там в своей кроватке или где-то по стеночке, как мы говорим, ходит. А вот так вот, чтобы сам прийти, да еще тем более куда-то, в общественное место, это уже постарше детки. Детки, они тоже детки, да, вот, как мы бы сейчас сказали, дошкольного, школьного возраста, но они уже бегают вовсю, там, во дворах играют какие-то игры. Но вот эта маленькая деталь «приносили детей» показывает, что они были совсем, ну, младенцы, они совсем были еще не умеющие ходить. И что Он сделал, Христос? Он взял их и благословил, и сказал великолепно, он просто этой фразой дал надежду каждому человеку, вне зависимости, трагически погибли его дети, по стечению каких-то обстоятельств, злости, ненависти и греха, накопленного в этом мире, или по каким-либо другим, все-таки земная жизнь наша ограничена. Мы только вечностью узнаем, почему, да как и что. Поэтому вот здесь я не задаю вопрос, знаете, такой немножко дерзкий, да, Господи, за что и почему, а ребенок там, да. Я говорю так, Господи, как Иов, часто он так своих детей сразу десятерых потерял, ну, там и взрослые были, конечно же, вот, и он сказал, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Божие прославлено. Это высота доверия Богу, это... Когда я не все вижу, не все понимаю, ведь так проявляется доверие. Не просто вера. Вера в Его Слово, конечно же, мы через Слово познаем духовный мир, познаем самого Бога, но еще познаем сердцем. Мы как бы понимаем, что что-то я не знаю, и когда у меня появятся дополнительные знания от Бога, а когда мы придем к Нему, Павел сам говорит, хотя он обладал чрезвычайными откровениями, он говорит, сейчас я рассуждаю как младенец, тускло, гадательно, это предположительно, может быть так, а может быть сяк. Вот как мы, знаете, так вот, гадание, оно не только относится к каким-то оккультным грехам, а это как предположение, предположительно. А тогда, говорит, узрим лицом к лицу его, какой он есть. И все тайное сделается явным. И все намерения человеческих сердец, и кто, и что, и почему, как делал, и почему Господь кого-то раньше забирал и попускал даже такое. Но вот душа человека имеет вечное предназначение. И поэтому с позиции вечности, или глядя на нашу краткую, действительно мимолетную жизнь на земле, мы вдруг понимаем, мы как-то становимся более серьезными, мы начинаем мыслить действительно другими категориями. Другими категориями. И вот тут приходит, ну, вот это чувство радости, чувство утешения, чувство поддержки. И ведь в Писании это описано. Когда мы теряем близких, а не обязательно детей, написано послание Фессалоникийцам, 5 глава, чтобы мы утешали, или 4-е, вот, чтобы мы утешали друг друга вот этими словами, что мы не предупредим умерших, но что воскреснем, и кто-то в одно мгновение изменится, и все предстанем пред Богом. И там прям сказано «утешайте друг друга сими словами». Вот это утешение имеет очень четкое, я бы сказал, ясное и такое основание крепкое Божьих слов. Поэтому, да, вот и такие рассказы, где отражается грусть земного взгляда на этих деток, на этого ребенка и взгляд Небесного Отца, он даже говорит, один мне пожилой человек так сказал, что Бог никогда не ошибается. Он не дозволяет даже дьяволу прийти, потому что жизнь и смерть – это во власти Бога. И он попускает многое, и только вечности мы поймем, почему он одного раньше забрал, а другому еще жить и жить, вот, то есть а другому наоборот, может быть, по нашей оценке, как тому разбойнику уже, казнь даже римское вот, правление назначила. И он висит рядом со Христом. Но вот там именно он кается, на кресте. Вот нужно было все ему пройти. А ведь от него гибли люди. Он же разбойник был, да? Так, кошелек или жизнь. И, наверное, разбой – это определенная статья, когда угроза жизни. Он калечил, может быть, людей из-за этих денег. И вот он кается. И вот он кается, и вот поэтому Бог ради спасения души никогда не опаздывает. Вот это нам надо просто понять, как-то сердцем принять. Вот умом-то и я понять не могу как, потому что мы многое что не знаем, а ум у нас так устроен, мы рационально пытаемся мыслить. Поэтому будем надеяться, что вот там мы все встретимся и все узнаем. Вот это и дает такую светлую, тихую радость, надежду и веру в значение доверия Богу. Бог всегда победитель. Он всегда делает самое лучшее для человека. И все души, которых он раньше забрал, предстанут и будут славить его, говорить: «Благодарю тебя, Господи, вот ты не опоздал. Так бы я был бы этим бандитом, который не покаялся бы и пошел в ад. А так ты вот забрал меня в детстве, и я тебя благодарю, что я не вырос там вот в таком там притоне, сообществе, каким-нибудь сатанистом или кем-то еще». Вот, поэтому тут очень много продолжений. Я много рассуждал на эту тему. Ну, у нас уже пошли вопросы. Спасибо, Оля, что ты прислала эти вопросы, и что пишешь, что ты уже здесь. Молодец. Вот, Ирина задает. Давайте я так буду. Один вопросик, который пришел, чтобы вы увидели, что у нас прямой эфир. Сегодня 29 мая. Последняя пятница. Кстати, я не боюсь слова «последняя». Если она последняя, то она последняя в уходящей весне 2026 года. Так что, да. И, кстати, передаю привет всем тем, кто слушает меня, друзья. Будьте благословенны. Вот тут я с ребятами вот вместе тут. Они в основном разгружали окошки нам в деревне, там меняем старый дом окошки. Спасибо вам, и Артём, вот, и Нарам, по-моему, да, вот как твоего напарника зовут. Благодарность большая вам за вашу помощь, пусть Бог вас благословит. И так вот по-доброму, легко. Вообще творить добрые дела – это здорово, друзья. В них есть какая-то особая Божья благодать. Если хочешь прикоснуться к Богу, попробуй сделать Христа ради. Вот заметить этого ребенка в детском доме, заметить болящего. Вот как Христос говорит: вы посетили меня. Они говорят: когда же мы тебя посетили? Вот помните, есть такая знаменитая 25 глава. Вот. А он говорит: если вы сделали кому-то из меньших моих. Поэтому в доме там будут проживать и родители, и детки во время летнего выезда. Вот. Так что мы там трудимся и с детским домом местным. Так что вот эти окна будут служить всем на доброе дело, Христово дело. Вот. Поэтому там вся деревня нас знает, и все радуются, и пожилые женщины. Многие, конечно, уже уходят. А я помню еще, когда они коров пасли, вот, мы там и скважину просверлили, как говорится, они с бетончиками ходили к этому колодцу, и там такой, знаете, как у колодца это цапля, как, или как это сказать, журавль, да, поднимать из глубокого. И они почему-то думали, что нигде больше воды нет. А мы там, ну, как-то благоустроили, и они всегда так радуются, говорят: так здорово, когда вы приезжаете. Все по-другому, как говорится, задышало. А самое главное – отношения. Отношения, забота, помощь. Вот это все достигается не какой-то идеологией, а это достигается сердцем, в которое вошел Господь. И люди это чувствуют. И люди радовались. Прочитайте «Деяния апостолов» на этой неделе, предстоящей новой, после воскресения, со дня сошествия Духа Святого на апостолов 2000 лет назад началась новая эра. Господь в нас. Господь в нас, мы носители Спасителя, вот так, как это сказать, рифмуется. Вот. Так что всем вам желаю вот трудиться, хотя бы какое-то малое дело, если каждый день мы сделали для ближнего. Кстати, есть такой, по-моему, фильм, он не русский, не помню, как он переводится на русский язык, но там мальчик, он делал простые вот такие дела, кому-то помогал что-то. И когда тот хотел расплатиться с ним, ну просто как-то денежку даже достал, говорит: нет, расплатись, знаешь как, сделай кому-то тоже два, там, три добрых дела. И представляете, прогрессия какая. Там город потом сошелся, там тоже мальчик погиб все-таки, там на него напали какие-то ребята, там, по-моему, поножовщина была, и он, по-моему, не выжил. Но когда они увидели толпы людей, которые по всем улицам стекаются на эти похороны, и они, люди, которые не знали совсем друг друга, говорят, а ты здесь что, а ты там, а мы таксисты, и там какой-то повар, или кто-то еще там, простые, бомж какой-то. А он говорит, а я научился у него делать добро. Он мне такой там помог, и я тоже пошел помогать. То есть вот можно войти вот в это состояние, но очень важно, чтобы туда не проникли никакие, ну, какие-то меркантильные или даже там вот гордость, или какие-то другие человеческие грехи, страсти, потому что они везде проникают. Поэтому если мы делаем с чистым сердцем, то мы это делаем как для Господа. Вот, хорошо. Значит, Ирина задает такой вопрос. Какой псалом у нас объединен, если псалом у нас 136, а в английском переводе 137. Ну, это легко, в принципе, там отследить. Один из псалмов там разбит на два. Я вот это тоже исследовал, когда это вопрос. Надо посмотреть с какого-то, там, по-моему, 50-х, что ли, за 50-й, куда-то там в 60-х псалмах. Я точно не запомнил по нашему псалтырю, но я обязательно найду, и, Ирина, отвечу вам на ваш вопрос, хороший вопрос, поэтому там добавляется, получается, такое некое смещение, и получается, что в английской Библии, в переводе на русский, да, появляется 151 псалмов, а в русской синодальной 150 псалмов. Но это никак не меняет, ничто не добавлено. По-моему, один из псалмов там разбит как бы на два в английском варианте. Это же были песни, друзья, поэтому псалтырь, он это целый сборник песен из 150 псалмов. Они пелись, они как молитвы читались, и до сих пор читаются и поются. До нас не дошли ноты, тогда еще нот не было. Кстати, ноты придумал монах. Вот, до, ре, ми, это он, правда, такой на латыни говорил, вот, поэтому очень интересно, вы можете найти эту информацию, сейчас же можно все в интернете найти, и вы увидите, как в каждой нотке зашифровано словословие Богу. Каждая нотка, она обозначает вот именно словословие Богу. Ну, доментус, вы знаете, там до и так далее. Я не буду сейчас латынь здесь цитировать, но вы легко можете все это найти. Так вот, нот не было. И вот я помню еще бабушка, когда мы посещали иногда храмы разные, вот и в православной, и в евангельских церквах, дирижер показывал рукой высоту тона. Вот он стоит, и он показывает. И по руке можно легко петь. Когда рука идет наверх у вот, дирижирующего, мы понимаем, что надо, значит, повыше нотку взять. И когда это делается вместе, вот, то как-то это дружно получается. Я уж не знаю, как там вот эти были какие ноты, но я верю вот во что, что вдохновение Бог до сих пор дает. Иногда такие псалмы сейчас, вот, ну, как кажется, в современном виде, но так пишется, что прям за сердце берет, потому что чувствуешь прям это вдохновение, которое было у Давида, каким-то образом передается и современным, скажем так, христианам, которые вот в состоянии творчества открывают сердца и души, чтобы Бог дал им мелодию. Хорошо, друзья, Алина задает вопрос. Что ответить атеистам, которые говорят, что логика выработана эволюцией? Логика – это наше первичное знание. Мы доверяем ему, пока нет доказательства ее ложности. Не знаю, доверяем ему, кому. Может быть, немножко ей ты хотела, Алина, задать вопрос. Но я скажу простым языком. Я люблю все понятия, но сейчас немножко еще и преподаю. Вот, я люблю понятия краткие. Вот ты можешь проверить меня тоже в интернете. Я там скачал больше 20 определений, что такое логика. В основании слова логика, помните, да, есть такая наука этимология, то есть происхождение слова. Вот, иногда это не русские слова в основании. Но хорошо было бы разобраться с каждым словом. Логос и логика – это однокоренные слова в греческом. Поэтому уже такая серьезная заявка, да, вначале было слово, и вот там стоит, ведь в греческом, по-гречески писался Новый Завет, стоит слово «логос». И логика – это однокоренные слова. Так вот, я нашел самое короткое определение, что такое логика. Внимание, логика – это закономерная последовательность. Видите, какое определение из двух слов? Слово одно – логика – разъясняется вот так, закономерное последствие. Конечно, за этим много рассуждений. А что за законы? Закономерное – это значит подчиняющиеся каким-то законам. Если то, да, вот что посеял человек, то и пожал. Одно вытекает из другого, какие-то цепочки просматриваются. Но что они закономерны, что за ними есть законодатель – это однозначно. Поэтому логика – это очень христианская наука. Если ее применять в духовной сфере, мы можем, прочитав многие тексты Библии, совместить, есть там же разные правила логики, и обобщение, и вот причинно-следственные, так сказать, вот то, что я проиллюстрировал уже моменты, и так далее. Ну, у нас сейчас нет возможности все пояснять про логику, но на самом деле даже само определение указывает нам на Творца, который сотворил этот мир, и на законы логики. Например, есть логика греха. Ну, что человек посеет, то пожнет. А еще есть такое, например, посеявший ветер пожнет бурю. То есть есть что-то с нарастанием, тебе вернется. И говорит, не плюй колодец, но там водичку. Это даже народная мудрость, она подхватывает как бы некие законы. Она там может не до конца докопаться, кто за этими законами стоит, не назвать Бога Богом, но усматривает некие законы жизни, как закономерная последовательность, они настигают. И человек даже, я встречал неверующих людей, которые говорят, ну, я Бога раньше не знал, но я вдруг видел, как в моей жизни что-то такое, знаете, ну, как вот... Не убежишь, вот как будто ты сделал плохое, но тебе возвращается. Ты сделал хорошее, а совсем от других людей, совсем при других обстоятельствах тебе оно возвращается. И я так понял, говорит, что за этим что-то стоит, кто-то стоит. И вот этот кто-то незримый, конечно же, тот, кто и создал эти законы, сам Бог, Творец, Он воздает, написано, что ищущим Его Он воздает благом, милосердием. Потому что он человеколюбивый, многомилостливый у нас Господь. Он Небесный Отец. Поэтому логика эволюции не срабатывает, Алина. Сейчас приведу единственный пример, но он очень яркий. Вот если мы рассматриваем эволюцию, то в эволюции альтруисты, значит, я напомню, что это за термин, есть эгоисты, мы больше с этим термином знакомы, его не надо пояснять. А вот альтруисты – это противоположное эгоизму. То есть альтруисты, которые больше заботятся о другом, чем о себе. Вот в теории, значит, додуманной, кстати, теория додуманная, Дарвин не создавал эту теорию, это больше его последователи, они ее немножко даже исказили, приспособив и где-то, ну, введя некие идеологические корни в эту теорию. Вот. Альтруисты не выживают. Ну, представляете, человек все раздал, ну, вот как там жертвенно мать все детям отдала, и она, ну, сама не выжила. Но таких случаев полно. Это не значит, что вот альтруист выживает. И тогда остаются эгоисты, которые потребляли. Ну, да, может быть, они вдохновились этим примером мамы, а может быть, и нет. И особенно в первобытный строй, как вот нам рисуют, где вот за кусок мяса люди дерутся, и вот тебе не хватило. Даже вот у Джека Лондона есть такой, да, рассказ «Кусок мяса», да, вот в суровых там северных условиях не хватило, ну, он-то там выжил, потому что последний там пулей или чем там стрелой поразил как раз там зверя, чтобы выжить. Но вот не было бы у него этого куска мяса, кто-то у него бы его отнял или отдал другому, он как альтруист, вот он бы не выжил. И тогда через несколько поколений альтруисты вымирают, остаются только эгоисты. Да, мы все эгоисты, и это правда. У нас есть такая прогнившая натура Адамова, но все-таки я смотрю, что все-таки и альтруизма хватает, и оно через поколения, через века и даже тысячелетия как-то не сработало, вот эта вот идея эволюции, да. Поэтому здесь еще надо все это проверять на такую реальную логику. Поэтому, Алина, я бы рекомендовал серьезно задуматься этим людям, с кем вы общаетесь, там, атеистами, и привести, может быть, даже этот пример. А вот как вот ты объяснил бы это? Вот, конечно, люди пытаются под свою, как разработанную теорию, все объяснить, но надо всегда пытаться занять разные стороны в разговоре. Вот я вижу честный мудрец, честный в разговоре мудрец, он всегда занимает и сторону оппонента. И он говорит, вот все у меня тут хорошо с моей теорией, а вот этот аргумент, спасибо, что ты мне сказал, добавил, как-то не вписывается в мое мировоззрение. Но я еще раз продумаю, я еще раз, может, передумаю, как говорят. Ну, давайте с телефона. Я вам еще раз его повторю. +7 926 211 56 97. Помимо сайта, на котором вы нас слушаете, theos.media, и скажите вашим друзьям, у нас поменялся адрес. Вместо theos.fm, две точечки было, теперь побольше после точечки «медиа» надо прописывать. Вот. Есть еще и телефон мой, +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Пастор Андрей, Андрей Юрьевич, брат Андрей, ну, как хотите, можете пометить. Татьяна еще несколько недель назад задала вопрос. Филиппийцам, 3 глава, «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе», пишет апостол Павел. В этом филиппийцам, послании филиппийцам говорят, что это было, ну, самые трудные его такие, что ли, время отбывания наказания. Ведь он был пленен и иногда был просто под домашним арестом, как бы мы сейчас сказали, ему представлен был воин, а иногда он и даже в карцере сидел. И вот одно из посланий, говорят, было написано, где он часто писал о радости именно в таких условиях. Это тоже такое противоречивое вроде бы состояние в человеке. Это несломленная радость, я бы так назвал. «Стремлюсь к высшей почести, высшего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, и если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Из 15 стиха, пишет нам Татьяна, видим, что речь не о возрастающей вере. Павел совершен и живет жизнью победителя. Так к какому Божьему высшему званию он стремится? Спасибо за ответ, благословений вам с небес. Спасибо, кстати, за все молитвы, друзья. Я правда испытываю здесь иногда вдохновение, даже не иногда, а часто. Но вот такое, знаете, сверхъестественное, когда я вот сейчас, честно, я сижу не по бумажке читаю, я просто вот передо мной только микрофон, ну вот Библия, правда, вот в электронной у меня тут форме есть рядышком со мной на компьютере. Вот. Ну и такая письменная Библия. И это мне помогает сам Господь через ваши молитвы. Поэтому Ему вся слава. Как бы я прокомментировал это место Священного Писания, Татьяна? Оно действительно поучительно. Почему? Потому что мы возрастаем не только в вере. Смотрите, переходя из силы в силу, из веры в веру, достигая совершенства в любви, хотя мы, любовь излилась в сердца наши Духом Святым, послание к римлянам нам говорит, все это говорит нам о том, что мы не только верою возрастаем, мы возрастаем тоже и в каких-то других еще если так можно выразиться, качествах нашей души. Так вот, смотрите, здесь из текста видно, в чем возрастает апостол Павел. Я вам прочитаю чуть выше, и ответ он здесь рядышком. Просто надо вот контекст читать, чтобы понять до конца. Смотрите, он говорит, что все, что он достиг, он почитает это, ну, не буду говорить в эфире, но там стоит в греческом «экскременту». Кто знает, как это переводится, то есть «читую», вот так перевели, значит, переводчики на русский язык, вот. Но на самом деле чем-то совершенно непотребным, ну, не употребишь это уже, вот. Где-то чита, там еще можно покопаться, как-то она шелестит, вот у меня воспринимается, вот, и что-то еще там найти. А вот есть, в чем мы и копаться не будем. Так вот он все свои достоинства, все свои, ну, скажем так, преимущества, да, ради Христа, он говорит, почел читою. А дальше, чтобы найтись в нем, во Христе, найтись в нем, то есть удивительно, он как бы погружается во Христа. Не со своей праведностью, которая от закона, я с 9 стиха этой главы читаю, 3 филиппийцам, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать его. Смотрите, слово «не узнать» еще больше мы тоже открываем для себя рационально, разумом, понимаем что-то больше. А познать – это больше сердцем, погрузиться в него. И силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. То есть сопоставляя это со своей жизнью и даже как бы примеряя на себя эти страдания. Ого! Разве может кто-то больше понести, чем наш сам Господь? Нет, но можем понять больше. Понять сердцем, не понять разумом, а больше понять сердцем. Чтобы достигнуть, внимание, воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Вот. А дальше, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Поэтому я бы здесь больше увидел достижение зрелости во Христе, достижение... Ведь зрелость в нас как входит? Мы с детства касаемся каких-то понятий, но иногда по-детски они у нас, эти понятия. А вот когда человек становится зрелым, эти понятия внутри преображаются. Они, каждое понятие становится зрелым, мы как бы всеобъемлемым. Вот все ситуации, вот как человек пожилой, да, опыт стяжает, даже просто земной опыт, он и такую ситуацию знает, и такую, и такую, и такую, и он же такой многообразен. А дети всегда все упрощают. Ну, я уже я понял, я уже знаю. Вот, вот здесь говорит Павел не про детство, а про духовную зрелость. И поэтому я бы сказал, прочитал это бы место в согласовании с 4 главой послания к Ефесянам, где говорится, как мы достигаем через взаимоскрепляющие связи вот этого христианина или внутреннего человека в полный возраст. Полный возраст во Христе, такой, знаете, вот зрелый возраст. Забывая заднее, это значит младенчество оставляя. Ну, попитались нормально, уже знаем основы веры, движемся дальше, воплощаем, помогаем другому. Здесь очень много целей, но цель – это зрелость во Христе. Если очень кратко, отвергая, даже оставляя, все в прошлом, особенно что у нас не получается, по плоти мы там себя ведем. Вот в этом, мне кажется, цель любого человека. Дальше движемся. У нас еще был вопросик у другой Татьяны и у Михаила. Вот, я еще раз напоминаю, у нас сегодня 29 мая. Вот, такой вот у нас интересная пятница уходящей весны. Уже следующее, если Бог даст жизни, будет летом наша с вами встреча. Значит, что нам написал Михаил? Почему я повторяю свой телефон? Вы можете прямо через WhatsApp или Telegram мне прислать тоже ваш вопросик вот в прямом эфире. Плюс 7 926 211 56 97. Вот как раз Татьяна, другая Татьяна, написала нам: «Доброе утро, Андрей Юрьевич, слушала сегодня проповедь о молитве, еще раз очень важное за все его благодарить. Мы не знаем его промысел, но знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Сегодня в Луганске, и вот это было как раз недельной давности, вот эта трагедия, под завалами находятся дети. Как благодарить его за это? Ведь он хочет не просто слов, он хочет благодарности от сердца». Ну, вот, честно говоря, я уже ответил на этот вопрос. Тут прям похожие вопросы пришли про детей. И от вот Георгия, самый первый, можно переслушать это. И я думаю, что, Татьяна, ты поняла, что благодарность наша может быть в доверии ему. Благодарность, что он не ошибается, что всех-всех он... Никого вот просто так человек не погибнет, в смысле в ад не пойдет. Здесь-то на земле он перестал существовать как вот личность, как в материальном теле человек, а душа-то вечна. И вот, а там все равно лучше. Вот за гробом лучше. Вот как ни говори, если у человека есть вера, он верит в обетование, в богатство этих обетований Божьих, что мы будем вечность с Богом. А так как мы ее мало себе представляем, вот она какая-то отдаленная, вот и получается, мы и чрезмерно как бы ну, как бы, что ли, критикуем даже иногда Бога. Почему ты так вот забрал у человека жизнь, или через руки каких-то там людей, или через военные вот эти действия, или через что-то еще. А вот за все благодарить, это еще раз Иов. Он в один день 10 детей потерял и поблагодарил Бога. Вот высота благодарности Богу действительно в доверии. И Бог ему восстановил. И его здоровье, и его детей, и поля, и скот, и все то, что у него было, как у праведника Ветхого Завета. Кто читает, прочитайте последнюю, особенно последнюю главу. И таких еще детей дал, что лучше прежних. Там весь Восток удивлялся его там, значит, детям, какие они красивые были и так далее. Поэтому здесь даже не вопрос восстановления в этом мире. Многое не восстановится в этом мире. Мы живем в грехопадшем мире. А его обетования, которые не могут перечеркнуть никакие ненависть, никакую злость, никакой грех, никакой преждевременный уход из этого мира. Вот за это надо благодарить, что он, несмотря на то, что дьявол здесь еще вот так вот, как князь века сего, человеконенавистническая личность, да, так написано о нем, сам Христос сказал, что он ненавидит, да, человека. Вот, человек-убийца он так его назвал, да. Так вот, дьявол все хочет, он хочет украсть, убить и погубить. Он всех хочет людей погубить, без разбора. Он пряничками заманивает, а готовит и, так сказать, знает, что сам осужденный, и все творение Божие хочет туда с собой в ад, вернуть его в озеро огненное. Но знаете, как мне это напоминает в некоторых фильмах, когда отрицательный герой, там, катаясь, борется с кем-то над обрывом, и вот он уже понимает, что он уже от все полностью, там у него остались только руки, да, и вот этой рукой он цепляется не для того, чтобы выбраться с этого обрыва, а другого захватить, чтобы хотя бы вот так вот навредить Богу, да, навредить, ведь Бог творит человека, дьявол не творит человека. Вот у него такая задача, вот уже падая в этот обрыв, его осудил уже Бог, да, и Господь говорит в своем слове, это многократно, вот, что он уже осужден, и ангелы падшие, а вот он хочет навредить Божьему творению, человеку. Поэтому нам быть вполне, надо очень даже, ну, внимательными, и пусть Господь нас благословит. И верую в то, что Господь все равно не даст нас в обиду, и наша душа в руке Господа. Когда мы уходим, при каких обстоятельствах, уже дьявол не в силах это изменить. Вот. Да, он может только вот проникнуть в сердце, если человек отверг Бога, как это было с Иудой, который был Искариот, да, то есть он был среди апостолов. Все это реальность, по-прежнему остается реальностью. Вот еще один вопросик у нас у Михаила. Я дочитываю, и также еще пару вопросов, может быть, успею, которые пришли по почте. Михаил пишет, Иеремия, 31 глава, 22 стих, о ком говорит пророк Иеремия, о какой жене? «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа». Ну, здесь такая, знаете, Библия многогранная, здесь несколько слоев, и я попробую прокомментировать, ну, такие, какие мне открылись. Вот я с молитвой читаю Слово Божие. Во-первых, мы знаем, что первой согрешила все-таки женщина. Да, Ева. И об этом Писание говорит. Это не я вот пытаюсь там, знаете, бывают женоненавистники какие-то люди. Нет, пред Богом вообще нет женского и мужского рода, тем более ответственным все равно. С Адама ответственность Бог не снял за это согрешение. Но через нее грех пришел в мир. И, внимание, через нее же пришел и Спаситель в мир. Здесь такой непрозрачный намек у пророка о том, что придет семя, придет избавление. И женщине, когда говорилось, что в муках будешь рожать, то есть змее, там, змею как раз говорилось, что ты будешь жалить пету, оно будет поражать тебя в голову, вы спросите, кого? Оно. Оно семя. Какое семя? Семя жены. Поэтому се дева примет во чреве и родит. То есть дева рождает. Да, это чудо. Это чудо. Без участия мужского семени, семя жены, вот, оплодотворенное самим Духом Святым, оно пришло в этот мир. Это было 2000 лет назад. Это был Иисус Христос. Это был Эммануил, Бог с нами. Вот готовлен на эту тему проповедь. Вот. А уже когда произошло избавление всего человечества на кресте, Христос сказал «совершилось», умер и воскрес для нашего оправдания – Он, возносясь, посылает учеников, говорит, распространяйте эту радостную весть. Теперь каждый может меня иметь в сердце, Духом Святым. Вот мы верим в Троицу, три ипостаси. Бог Отец, да, незримый, в основном акценты так расставлены в Священном Писании, явленный в Ветхом Завете, многократно говоривший через пророков, ныне говорит нам через Сына. Вот первые строчки послания к евреям, прочитайте. Через Сына говорит, через это семя. И дальше семя открывает, кровь проливает, стал подобный нам во всем. И, знаете, он стал даже больше, чем просто наш Небесный Отец, он Спаситель наш. Наше время так быстро истекло, друзья. Надеемся, в следующую пятницу будем отвечать на следующие вопросы. Спасибо всем, кто присылал их. С миром Божьим, до свидания, до следующей пятницы.